хотелось бы, чтобы вы ушли и сказали, зачем вам это нужно. Здравствуйте, значит, меня зовут Валерий Яковлевич, фамилия Романов. Я ведущий научный сотрудник факультета психологии Московского университета имени Ломоносова. Я специалист в области внимания, памяти, восприятия когнитивных процессов. И основные мои работы и ученики вот в этой вот области, в этой сфере. Я читаю курсы общей психологии, естественно, я на кафедре психологии личности, но она отпочковалась на факультете психологии МГУ 10 лет тому назад от кафедры общей психологии, так что мы общие психологи. И поэтому я отвечаю за курсы общей психологии, методологические проблемы психологии и дифференциальной психологии. Это вот круг моих таких учебно-научных интересов. У нас с вами курс «Основы методологии», да, «Методологическая основа психологии». По сути дела, этот курс является, ну, как бы одним из базовых курсов, и он завершает ваши знания в общей психологии. И вот вы должны как-то сейчас ассимилировать те знания, которые мы будем обсуждать. И часть вопросов, которые мы будем обсуждать, она вам должна быть хорошо известна. Вы должны их восстанавливать, потому что у вас скоро будет госэкзамен, и там ключевые вопросы, которые мы будем обсуждать, и часть из которых вы уже хорошо знаете, она будет в порядке нашего с вами обсуждения. Значит, первое, с чего мы начнем. Мы начнем вот с чего. Ну, во-первых, что такое методология? Методология. Что такое? Как вы считаете? Методология. Здесь надо быть очень аккуратным, потому что изучение методов – это только составная часть методологии. Потому что, ну, представьте себе, может развиваться какой-то метод без теории. Если нет теории, зачем мне метод? Правильно? Значит, методология относится не только к методам, а и к общим постановке теории, к общим проблемам. Поэтому вот давайте запишем, что такое методология. Методология – это система принципов организации теоретической и практической деятельности. Система принципов организации теоретической и практической деятельности. Я должен основываться на какие-то положения, формулируя ту или иную научную теорию. Конечно. Система принципов организации теоретической и практической деятельности, запятая, система правил и нормативов познания. Система правил и нормативов познания. И вот, наконец, то, что касается методов. Система способов построения теории, а также способов ее проверки. Система правил и нормативов. Система способов. Система правил и нормативов познания. Система способов построения теории, а также способов ее проверки. Существует две формы методологии. Общенаучная методология. Существует две формы. Общенаучная, которая касается общего методологии для всех наук. Это система принципов и нормативов, которые общие для всех областей знания. И существует конкретно научная методология. Конкретно научная методология. Это конкретизация общенаучной методологии и применение ее к конкретно научная методология – это конкретизация общенаучной методологии и применение ее в качестве руководства для специальных наук. Поэтому, когда мы говорим о методологических основах или проблемах общей психологии, то мы имеем в виду, конечно, конкретно научную методологию. Итак, для современной психологии, в качестве вот таких общенаучных методологических принципов в подходе к анализу психики выделяется системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный подход, опирающийся на основные методологические принципы. Системно-деятельностный подход, опирающийся на основные методологические принципы. Итак, перечислим сначала основные методологические принципы современной психологии. Первое. Принцип детерминизма. Второе. Принцип активности. Следующий очень важный принцип. Принцип единства сознания и поведения. Даже некоторые добавляют принцип единства сознания, поведения и неосознаваемого. Следующий – принцип системности. И, наконец, очень важный принцип, без которой ни одна из крупнейших теорий психологии не обходится – это принцип развития. Итак, мы должны проанализировать основные принципы. Ну, вначале, прежде чем говорить о принципах, поскольку мы имеем общие представления о предмете современной психологии, мы должны выделить категориальный аппарат, основной категориальный аппарат современной психологии. Затем мы должны наметить вот эти, проанализировать основные как бы силы теоретические современной психологии. Дальше мы должны выделить основные методы, которые современная психология использует в качестве исследований или, если я практик, то практических обследований психики человека. Итак, начнем с некоторых категорий основных психики, которые вам хорошо известны. Ну вот, что такое психология?
Словами терминологии, да?
Ну да, простите меня, у вас будет в госэкзаменах вопрос, и вы должны будете отвечать там минут 40 на этот вопрос, чтобы вы стали говорить.
Ну, наверное... Наука, изучающая закономерности и природу психики человека, фило и онтогенезис.
Листочек мне можно, Паша? Извините, что я так... Спасибо. Вы кто? Как вас звали?
Гуманский Владимир.
Владимир Владимирович. О, как. Да. Так вот, Владимир Владимирович, вот я комментирую вас. Он начинает с того, что совершенно правильно, этимология этого слова. Слово – это происхождение греческое, древнегреческое, которое состоит из двух слов. Это «логос», знание, учение, наука, и психия, душа. Ну, первоначально такого слова не было, психия. Было первоначально слово анима, душа, дословно анима. Но на протяжении десятков, сотен лет древности постепенно слово, когда мыслители, когда люди задумывались о природе человека, а в природе человека только два начала. Тело и какое-то нетелесное начало, которое управляет этим телом. Но поскольку они были язычники, то какой-то дух или духи, сон духов, которые вселяются в тело и начинают, это тело начинает размышлять, страдать, радоваться, да, горевать, желать чего-то. Вот какие-то силы, которые невидимые. Вот это, поэтому первоначально это анима, дух. Это какое-то или множество духов. Но постепенно стали заменять. И когда мы смотрим, душа в словаре по-гречески, это слово греческого происхождения, означающее психику, психи. А анима уже нет, потому что она постепенно вышла из употребления. Почему? Как произошло то, что душа стала называться психикой? Не помните происхождение слова «психика»? Произошло следующее. Скажите, пожалуйста, у язычников того времени, когда еще не было религии, да, чем пытались люди каким-то образом понять происходящее, с помощью чего люди пытались объяснить, казалось бы, законы природы, какие-то проблемы, которые возникали у них в социуме. Чем?
Влияние
мифами,
духов,
а?
Влияние духов там.
Мифы, мифология. Богами различными, которые управляли. Кто-то управлял движением планет, кто-то землетрясением, кто-то вулканами, кто-то памятью богини Мнемозина, да, и Мус тоже, кто-то историей, законами, богиня Клио была. Вот мифология, она была обязательной частью человеческого познания того времени. И люди воспитывались, за счет усвоения мифов им было легче жить, потому что когда ты живешь в какой-то определенности, тебе эмоционально легче жить, снимается состояние тревоги и порой даже депрессии, если ты чего-то очень не понимаешь, а очень хочешь разобраться. Вот появились мифы. Я прежде опишу, это тоже очень важно, представление древних философов о душе, идеи. Вот если мы возьмем, какие тексты, на которых базировалась психология научная, а научная психология, в основу ее легли, я имею в виду научную психологию, которая возникла в европейской цивилизации в XIX веке. Так вот, основоположники этой психологии взяли как бы идеи древних греков, философов, древних философов. Какие? Демокрит, Сократ, его ученик Платон, и подытожил все и подвел к материалистическому пониманию психики ученик Платона Аристотель. Вот это главная опора была для возникновения психологии. Потом был момент, который был занят становлением христианства, христианской веры. И в XVII веке новый взрыв к интересу к проблеме тела и души. Это был Декарт, это была новая философия нового времени. И идеи Декарта уже довольно уточнили предмет психологии, который возник в XIX веке. И, наконец, третья сила, которая привела к психологии XIX века, это достижения в области физики, химии, физиологии, электрофизиологии XIX века, которые повлияли на формирование науки психологии. Так вот, но человек издревле, еще до древних философов, интересовали. Вот есть его тело и есть его душа.
вот какой-то дух, который невидимый, и они пытались дать свойства тела и свойства души. Свойства тела, скажите, пожалуйста, это материальный объект? Да, это как бы часть материи, которую мы относим к живой материи. Дальше. Тело имеет некую протяженность в пространстве. Форму, величину, рост, конечно. Тело зримое, видимое, осязаемое. Тело имеет определенный вес, рост, величину, форму. Дальше. Тело имеет динамику изменения во времени. Конечно, оно, живое тело, должно появиться на свет когда-то. Оно должно вот из этого комочка вырастать во взрослого человека, стареть и умирать. Поэтому тело что? Смертно. Обязательно. Вы когда-нибудь видели, чтобы какое-нибудь тело было бессмертно? Нет. Тело обязательно умирает. Это его свойство. Скажите, пожалуйста, что происходит с телом, если его не захоронить и не сжечь? Оно будет подвержено тлению. Поэтому свойство тела после смерти быть тленным. И, наконец, еще очень важное свойство тела, которое приписывали древние в понимании природы человека, они приписывали, оно стремится возвыситься, тело, или наоборот, оно все время привязано к земле. Оно может оторваться от земли. Нет. Найдите вы мне хоть какого-нибудь человека, который бы, я имею в виду без крыльев, без, да, который бы плавал по воздуху, да, от земли был оторван. Нет, он все время к земле привязан, поэтому тело низменно. А вот есть в теле что-то, что приводит к тому, что мы что-то видим, у нас образы мира, что-то чувствуем, мыслим, припоминаем, воображаем, страдаем, желаем, да, убегаем, нападаем. Вот что-то, что нашим телом руководит. Ну, скажите, пожалуйста, мы можем это увидеть, пощупать, вот то, что мы называем духом? Нет. Это в отличие от тела, которое зримо, осязаемо, душу мы не можем, она незрима, это ее важнейшее свойство. А если она незрима, неосязаема, она растворена в эфире. А если она растворена, она обладает признаком протяженности пространственной? Нет. Если она, опять-таки, растворена в эфире, она обладает протяженностью времени? Нет. Значит, она не обладает признаком смертности, она бессмертна, она невидима, неосязаема, она поэтому нетленна. И теперь скажите, пожалуйста, вот человеческая душа, она низменна или она стремится возвыситься? Она движется вверх или вниз? Когда человеческая душа уходит вниз? Только когда? Мы говорим, в пятки убежала. От страха. Правильно? Это если человек желчный, если человек злой, где находится его жена? Ой, жена. Хорошая оговорка по Фрейду. Замечательно. Печенка. Мы будем сегодня обсуждать неосознаваемые процессы. Поэтому... Я рад, что вы уже это можете проинтерпретировать. В печенках, правильно? А где находится человек добрый, да, вот, сердечный, да? А когда человек испытывает радость, наслаждение, да, он в облака уходит, да, в небесах себя чувствует. Значит, душа, в отличие от тела, которое всегда низменно, она стремится возвыситься. А кто вот там находится? Боги. Поэтому она по своей природе вот там. Она в итоге она возвышается, и она божественна по своей природе. Итак, свойства анимы мы описали, души и свойства тела. А вот появились мифы. И среди множества мифов появился миф об психее и эроте. Иногда говорят о море. Скажите, пожалуйста, вы помните этот миф? Вкратце. Значит, у богини, главной богини Афродиты, любимый сыночек, Эрот, бог любви, который смысл его деятельности божественной, это вселять всему живому и неживому любовь. И в этом смысле это очень молодой, вечно юный, ведь боги, они бессмертные, вечно юный, которого все любят, и которого, смысл которого вот, порождать всюду, на земле и на небесах, любовь. Но поскольку он очень молодой, он любит позабавляться, порезвиться, и одна из его забав состояла в том, поскольку боги всемогущие, то он спускался на землю, там свои эти крылышки отвинчивал, превращался в юношу человеческую, ну и ходил на тусовки, которые были в округе, там на дискотеки, на танцульки, там на вечера, на вечеринки. И на одной из этих, ну по тем временам, тусовок он встретил необычайно красивую земную девушку, которую звали Психея. Она дочка рыбака и прачки, еще у них был участок винограда очень большой. Вот она приглянулась Эроту, и он ее полюбил, она ему очень понравилась, она добрая, сердечная, ласковая. Но мог ли он ей, допустим, танцуя, да, где-то на вечеринке, сказать: «Ой, Психея, я ведь бог». Ну, чтобы, ну, представьте себе, вам кто-то из, да, вы познакомились и говорит: «Я бог». Ну, первое, что вот быть подальше. Поэтому сказать ей, что он бог, он не мог. Но он, когда был там, он должен был рано или поздно вернуться к своим обязанностям. И он должен был покинуть ее. И поэтому каждый раз, когда он там был, под разным предлогом, он, если вы помните, Греция, вот эти маленькие города, это каждая республика, которая воевала. Это вроде как у нас Балашиха и Одинцова, допустим, Одинцова и чего там, Красногорск, да? Вот, и каждый раз он говорит: «Я на войну там куда-то». Или: «Я в командировку куда-то», да, и каждый раз он ей чего-то сочинял с тем, чтобы снова на небеса возвыситься, чтобы выполнять свои функции. И вот он часто видел такую картину, он же всемогущий, он все видит, он превратился в невидимого, в небеса возвысился и видит, как сидит Психея, рядом ее подружки и говорят: «Слушай, твой вот этот вот хахаль, он тебе лапшу на уши вешает. Он говорит, в прошлый раз говорил, что вот в одну командировку чат, слушай, это несерьезно». И она переживает, и он видит это, и дальше уже понимает, жить так не может. Поэтому приходит к мамаше, а мамаша Афродита стервозная, да, и приходит и говорит: «Мамаш, все, не могу, хочу жениться». «Да ради бога, ты посмотри, вот Клим, вот Немазина, вот все это, а одна другой Тартихора, одна другой лучше, они все время на тебя засматриваются и будут счастливы, если ты их выберешь. Выбирай любую». «Да они мне обрыгли, я думать о них не хочу. Вот посмотри, белье стирает девочка. Посмотри, какая она замечательная. Ее звали Психея. Вот я хочу на ней жениться». «Ты что, сдурел?» – говорит мамаша. «Он, ты небожитель, вечно святой. Нет такого закона, чтобы святой человек превратился в земного. Он уже навечно связан с небесами. Поэтому и ты бессмертен. Но представь, ты с ней свяжешь свою жизнь. Для тебя пройдет миг, а она постареет. Второй миг, она умрет. Третьими умрут твои дети. Ты будешь вечно юным, а они будут на твоих глазах буквально это. Так что и не думай, вот иди, выбирай ты. Он понимает, что ее не переубедить. И кому идти надо? Главному Богу? А кто главный Бог? Зевс, мудрый, уже пожилой, да, и всемогущий. И который очень хорошо относится к Эроту. Он приходит, он говорит, да я знаю твою проблему, мы старики любуемся вами, когда вот ты там кадришься с ней, мы же все видим. Поэтому, ты знаешь, завидки берут, уж больно она хороша. Но ты понимаешь, нет такого закона, чтобы... вот ты превратился в земного человека. Временно ты можешь, а вот навсегда нет. Но я понимаю, как вот у тебя и душа, да? Ты дам тебе один совет. И этот совет поможет вам воссоединиться. А совет такой. Мамаша твоя упертая, это все знают. А ты недалеко от нее, ты ее сынок, ты должен также стать упертым. Ты приходишь к ней и говоришь, все, хочешь, не хочешь, я на ней женюсь. И тогда мамаша, понимая, что тебя не переубедить, будет делать все, чтобы изжить со свету эту девушку. И начнет посылать все напасти на это поселение, где живет девушка. Там войны, террористов, пожары, землетрясения, вулканы, наводнения. И в каждом этом испытании Психея будет спасать людей. И, наконец, когда будет очень тяжелое испытание, она ценой своей жизни спасет людей, и люди в память о ее подвиге причислят ее к лику святых. А это значит, что она возвысится, и она станет обладать теми же самыми качествами. Какими? Теми качествами, которые приписывалась душе. Она станет незримой, она станет возвышенной, она станет божественной, она станет бессмертной. То есть, скажите, пожалуйста, что легче запоминается? Вот какая-то такая последовательность логических цепочек или яркий метафорический образ сравнения? Конечно, яркий метафорический образ. И постепенно в сознании человека при попытке описать и говорить о душе вместо слова «анима» стали заменять его словом «психи». Так возник термин «психика». И поэтому, когда мы читаем тексты психиков, по-гречески «душа» и т.д., или «душа», или по-гречески «психи», «психика», а про «аниму» уже не говорим. Это уже говорим в теоретическом смысле, если мы обсуждаем концепцию Юнга, например, когда говорим о вот этих коллективном бессознательном. Так вот, вы сказали, психология – это наука о психике. Но поскольку я зануда, то я задаю вопрос, который у вас обязательно будет. У вас будет вот в билете на госэкзамене вопрос. Понятие «психика», точка, комментарии. Вот вы должны дать понятие психики, что лежит, вот, что мы понимаем под психикой. И в этом смысле вы должны... что уметь понимать понятие психика как содержание науки психологии в общем смысле и в узком смысле. Вот в общем смысле это понятие, которое должно быть понятно любому человеку, который не занимается психологией, вот, которое в широком смысле на житейском языке всем понятно. И в узком смысле это уже персональная, это уже категория, которую вы должны уметь определить. Так вот скажите, пожалуйста, в широком смысле, что мы вкладываем, что мы имеем в виду, когда говорим «это психика»?
В житейском понимании, да.
А? Ну, в общем смысле, да, любой человек поймет, если вы скажете, я изучаю душу, то есть психику, значит, что я изучаю? Что значит? Что мы вкладываем, когда подразумеваем под психикой? Вот в самом общем виде.
Внутренний, наверное, какие-то...
Итак, внутренний мир человека, представленный его переживаниями, которые он сейчас испытывает и о которых он знает. То, что непосредственно в нем происходит. Каким научным термином внутренний мир человека, те переживания, которые мы испытываем и о которых мы знаем?
Субъективные.
Экзистенция.
Внутренний, субъективный мир.
Другим словом, с этого началась, это было предметом изучения первой научной психологии 19 века.
Сознание.
Что
из...
А?
Сознание.
Слово «сознание» имеет несколько значений, мы о них будем говорить. Первоначальное значение слова «сознание», которое возникло раньше всего, оно употреблялось в педагогике. Знание совместное. Знание и со. Знание, разделенное с другим человеком. Совместное знание. Откуда оно возникает у человека? Вот знание того, что вот мы с вами прекрасно знаем, где мы находимся, что с нами происходит. Это... Что вы... Что-то я не то? Совместное знание, откуда оно возникает у человека? Только если взрослый научит ребенка говорить, и с помощью языка ребенок начнет усваивать те знания, которые сохранены человечеством, вот культурной, да, в письменности. Да, и благодаря этому у нас появляется... Общее знание. Что вот это такое? Что это такое?
Наш список.
Вот это что такое?
Ручка.
Вот это что такое?
Ладно.
Вот это что такое? У нас есть общее для нашей культуры, да, для нашего социума знания, представленное в понятиях, которые мы усвоили с помощью языка. И это первое значение. А вот второе значение, которое стали использовать психологи, и как вы правильно сказали, первая психология научная, это была психология сознания. Это с нее началась психология. Бунт, основатель психологии современной в 19 веке, он взял другой термин, имея в виду, что психология – это наука о душе, а душа есть сознание и ничего больше. Он взял этот термин, который кто впервые ввел в обиход? Великий философ Декарт, который написал, который, будучи величайшим, гениальным человеком, он был и математик, да, систему координат, линейную алгебру, начертательную геометрию, да, он был и естествоиспытатель, и философ, мыслитель. Так вот, он написал такую небольшую книжечку, она в этом, есть вот покетбуксы маленькие такие, есть, она называется «Рассуждение о методе» или «Разыскание истины». Она вам знакома. В этой книжке он пытается сказать о том, что его как философа интересует. Он говорит: «Я философ». И вслед за тем, а кто это такой за человек, философ, я беру термин, который стал употреблять Сократ. Если вы помните Сократа, основателя идеалистического подхода к пониманию психики, и ярким выразителем которого был ученик Сократа Платон. Сократ никогда ни одного текста не написал, только ученики записывали за ним, и больше всего его любимый ученик, и поэтому тексты Платона – это все мысли Сократа, которые дошли до нас. Так вот, Сократ первоначально примыкал к группе философов, которые назывались софистами. И главные идеи софистов были в том, что надо было, и главная мысль, это попытка понять работу человеческого разума, его, прежде всего, основное содержание – это мыслительная деятельность. Поэтому слово «философ» это следующее. Софизм – это размышление, а фила – любовь. И поэтому первоначально слово «философия» означало любовь к размышлению. Но постепенно вот этот софистский подход был настолько заумным, что они этот термин софизм стал нарицательным, потому что это вот такие размышления, попытка найти во всем логику и оторванная от действительности. И смотрите, в 19 веке читаем мы тексты Достоевского, где он очень часто сталкивает своих героев в спорах. Ну, например, братьев Карамазов, которые постоянно спорили о чем-то, и один другого ругает. «Ах ты, софист несчастный!» Он что-то очень непонятное объясняет и не может ничего толком рассказать. Так вот, а Сократ сказал: «Нет, уважаемые дамы и господа, философ – это не тот, кто любит рассуждать, а философ – это человек, который пытается во всем найти суть, истину». Истину. Вот, а истина рождается в чем? В спорах. Поэтому метод Сократа, сократический метод, состоял в том, что надо было любого человека, который, с которым он сталкивался, вызвать на спор, чтобы тот начинал с ним спорить. И в спорах рождалось истинное знание. Так вот.
Вопрос можно?
Да.
Но мы также знаем, что софисты, они часто привлекались, например, в судебных каких-то разбирательствах, когда они доносили именно не суть, а важно было то, как они это делали.
Да, совершенно верно.
Вот вопрос заключается в чем? Если, например, в спорах рождается истина, а позиция софистов заключалась наоборот, они действовали не от сути вопроса, а от преподнесения его, то какая же тогда истина тогда могла там родиться?
Если... Так, так и говорил этот Сократ, я вам говорю один тезис, а вы в споре со мной дайте мне антитезу, противоположный тезис. И мы начнем сравнивать. Вот такой метод был предложен, он был усвоен в семинариях духовного вот уже в средние века, и Декарт обучался в духовной семинарии, где вот метод был такой, вот на основании которого он пишет свою книжку «Размышления, разыскание истины, размышления о методе». Он говорит, метод был такой, преподаватель, который преподавал какую-то дисциплину, он задавал вопрос и знал, что на этот вопрос можно ответить по-разному, дать порядка противоположных тезисов, порядка, допустим, 20. И он задает этот вопрос, и каждый его из учеников должен был дать вот этому тезису антитезу, опровергнуть его. И вот, наконец, доходило до последнего. Было последнее опровержение. Казалось бы, не опровергнуто, все, опровергнуто. А я, как преподаватель, знал еще один тезис, который опровергал все ваши тезисы. Вот эта работа по логике, и в этом смысле Сократ говорил, что вот чем больше мы будем спорить, по-хорошему, не вот так вот демагогически, потому что софистов стали обвинять в демагогии. И они уходили от спора через вот эти вот куролесицы. И вот книжка Декарта, как раз он говорит, я философ, а философ это человек, который пытается разыскать истину, а чтобы разыскать истину, надо все пытаться подвергнуть сомнению. И через сомнение посмотреть. И он говорит, начинается с чего? Он говорит, вот с чего начинается познание мира? Рождается ребенок. Он может мыслить? Нет. Он может страдать? Нет еще. Да, у него есть врожденные эмоции, но душевных страданий у него еще нет. У него есть знания? Нет. Но первое, с чем он сталкивается? Первое познание мира через что? Через ощущения. Звуковые, температурные, тактильные, зрительные. Вот первые знания приходят с помощью органов чувств. Знания о мире. Скажите, пожалуйста, могу ли я, говорит Декарт, подвергнуть сомнению истинность моих ощущений?
Да.
Да, пример. Да, то есть некоторые ощущения, которые у меня есть, на самом деле ложные.
Потому что относительно, то есть для кого-то холод это определенная температура.
Ну там, это более яркий пример.
Более яркий?
Да.
Ну как вот мне пришло сейчас, что в кинотеатре там...
Что-что?
Ну вот в кинотеатре экран кажется... Когда смотришь, кажется, что он мираж самый главный, да. просто мираж. Мираж.
Ну, например, иллюзия. Иллюзия. Не верь глазам своим. Иллюзии есть?
Ну, конечно.
Есть иллюзии? Фокусы. Скажите, пожалуйста.
Галлюцинации.
Галлюцинации, иллюзии, измененные состояния сознания, вызванные наркотиками. Те же самые галлюцинации. Человек верит, видит то, чего нет на самом деле, но он объективно верит.
Обман если, зрения.
Что, обман зрения любые, обманы слуха. И да, мы считаем, что я сейчас вижу, слышу, а этого на самом нет. Значит, не всегда да, ощущения могут давать истинное знание. Хорошо. Более высокий уровень, человек начинает размышлять, он начинает думать, создавать идеи, работа разума. Я создал идеи. Можно ли, говорит Декарт, подвергнуть да. сомнению вот те иные идеи, которые мы еще как? Смотрите, сколько сотен лет люди были убеждены, верили, что Земля плоская, что она находится на трех китах, которые в океане, и вот в зависимости от океана, там волнений, там где-то землетрясений и так далее. И вот появился человек, который вдруг сказал, нет, она круглая, да еще вертится. Что сделали с этим человеком? Ему поверили вначале? Да нет. Сколько надо было времени, чтобы изменилась точка зрения? Значит, да, целый ряд наших идей, совершенно, в которые мы можем верить, на самом деле истинного знания нам не дают. Что говорит дальше Декарт? Вот ты профессионал, можешь ты, и ты занимаешься, допустим, астрономией, и ты говоришь, вон я изучаю ту звезду. А кто-то скажет, да нет этой звезды на самом деле, нету. Вот может такое быть, сколько угодно. Она настолько далеко, что до нас еще не дошел вот свет от изменившейся, да? А человек глубоко может верить, да вон она да, находится. И, наконец, он доходит в своих размышлениях, люди того времени, 17 век, Европа, обязательно должны веровать были в Бога. Да? Вон что было в Средневековье, да? Сколько тысяч людей сожгли только за то, что они были еретики, не верили в Бога. И вот, говорит Декарт, можно ли подвергнуть сомнению, казалось бы, самое несомненное, факт существования Бога? Да, можно, потому он вам. Он орет, ему говорят, мы тебя не будем сжигать, ты только скажи, Бога, Бог есть, а он орет, ему больно, все, жертвует жизнью, но кричит, Бога нет. Вот, казалось бы, я подвергнул сам, скажите, пожалуйста, а есть ли во мне что-то, в чем нельзя не сомневаться?
Одно только.
А?
Одно только.
Одно что?
Само сомнение.
Само сомнение. А что значит сомнение? Это моя мысль. А что есть моя мысль? Это знание того, что со мной происходит. Мысль моя – это сознание. И он вводит, поэтому душа человека, тире, есть сознание. Он изменил первоначальное значение слова «сознание». Если было знание общее, совместное, то здесь знание со мной. Мое знание, знание того, что со мной непосредственно происходит. Таким образом, когда мы говорим о психике, вот, то прежде всего мы говорим о сознании, о всех тех переживаниях, которые в нас происходят и о которых мы непосредственно сейчас знаем. Хорошо, скажите, пожалуйста, достаточно ли или необходимо говорить, что психика – это есть наш внутренний мир или сознание?
Нет.
Нет, почему?
Ну, потому что на самом деле, если это говорить, на самом деле, потому что здесь зависит опять от точки зрения, там кто-то будет говорить, что да, этого достаточно будет, если мы возьмем там школу Вунта. А по сути, там, если мы возьмем нашу школу психологии, нам будет не хватать как раз объективной действительности, чтобы была психика.
Ну, то правильно! Так сложилась жизнь, что сначала психологи говорили, что предмет нашего изучения только внутренний мир, только сознание и ничего больше. Кроме сознания, что еще есть? То, что мы относим к психике.
Еще восприятие.
Здрасте. Восприятие, вы меня видите, у вас есть образ зрительный. Это есть содержание вашего сознания. Это процесс, который, в результате которого у вас есть знание, где вы находитесь. Вы сейчас воспринимаете эту аудиторию и меня в ней, и других. Это содержание вашего сознания. Образы. Вы вспоминаете что-то, вы сейчас думаете, у вас мысли бегут в определенном направлении. Это все ваше сознание, ваш внутренний мир. А вот кроме внутреннего мира, скажите, пожалуйста, у младенца есть психика? Он боль испытывает, ощущения у него есть? Разнообразные. У него есть эмоции. Ему нравится что-то или не нравится? У него есть потребности. Он хочет чего-то или не хочет чего-то. У него есть память. Он начинает узнавать, а это мамочка, и он радуется. Или он отворачивается и плачет, если приходит тетя в белом халате, которая ему уколы делает. Да, значит, у него есть эмоции, у него есть восприятие, у него есть ощущения. Но может ли он вам рассказать, что я сейчас чувствую, что я сейчас вижу? Может? Нет. А вы можете определить, он сейчас голодный? Или ему сейчас приятно? Можете определить?
Да.
На основании чего?
По внешнему.
Правильно. А что такое внешние формы проявления психики? Каким словом это получило название?
Поведение.
Есть американское слово, которое стало основанием поведение. Для этой науки.
Поведение.
Behavior. Поведение. Значит, когда мы говорим о психике, мы подразумеваем в том числе и поведение. Наши действия, наши поступки, наши реакции, которые не надо спрашивать человека. О сознании мы можем только спросить вас, что вы думаете, да? О чем вы думаете, что вы переживаете, что вы сейчас хотите. А поведение – это все внешние формы проявления психики. И жизнь показала, что не учитывать это при изучении психологии нельзя. И поэтому возникло целое направление, мощнейшая сила, которая дала новую область понимания психического. Правильно? Значит, говорить в широком смысле о психике, говорить о сознании, говорить о поведении. Я еще задаю вопрос, а достаточно говорить, что психика – это сознание и поведение, либо в психике есть еще что-то, что мы должны обязательно учитывать?
Конечно, еще есть.
Что, конечно, еще? Ну вот скажите, пожалуйста, я, когда сегодня оговорился, говоря про «сидит в печенках», да, оговорка моя, она была осознанная, я специально себе дал задачку, вот развеселить их. Я развеселил вас вначале только, это было специально, произвольно, когда я стал говорить про животноводство. А здесь это вырвалось внезапно. Это что? Это оговорка. А причина оговорки какая? Определенное содержание бессознательного. Это одно из открытий Фрейда. Важнейшее открытие, что в нашей психике, в глубинах ее, мы не осознаем, находятся силы, которые руководят нашим поведением, благодаря которым человек совершает определенные действия и поступки, не подозревая, что причина этого лежит, и вот этот импульс, в глубинах психики. Недаром концепцию Фрейда называют классической глубинной психологией или классическим психоанализом. Мы об этом позже будем говорить.
Это просто на самом деле это все, на самом... почему лично я не сказал, это что же сознание на самом деле?
А боже, просто страсть!
Не-не-не, сознание, но сознание, сознательные процессы, здесь главный вопрос, другой термин можно вести, осознаваемые процессы и неосознаваемые.
Значит,
если просто бессознательно мы отнесем не к сознанию, то по сути это когда другой субстрат.
Внимание, 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 Ев, важный вопрос. Владимир Владимирович говорит, вы две вещи накладываете друг на друга. Еще раз, сознание – это все то, что я непосредственно знаю, что я или осознаю. Это знание, которое у меня сейчас есть. А неосознаваемое – это все, что во мне происходит, но я непосредственно это в данный момент не испытываю. Я могу судить по каким-то проявлениям другим и говорить «это вот там, в глубинах». Поэтому непосредственно, как только я вот докопаюсь до этого, все это неосознаваемое станет сознанием.
Спора нету. Я же чему говорю? Это просто часть опять сознания. Я могу привести пример. Могу привести его легко. На бессознательном уровне человек, давайте вспомним Менделеева, допустим, как говорят, да, на бессознательном уровне человек выдал какое-то знание. То есть он совершает какие-то действия бессознательно, но он осознает же эти действия.
Владимир Владимирович, вот я задаю вам вопрос, который вы должны знать. Когда вы проходили общую психологию, у вас обязательно была тема неосознаваемые процессы. И вы должны были выделить три категории неосознаваемых процессов. Первая категория процессов неосознаваемых, которую определил Фрейд и назвал бессознательным. Неосознаваемые побудители осознанных действий. То есть неосознаваемая мотивация, которая человек не осознает этого мотива. Более того, он часто сознание придумывает совсем другой мотив. Обождите минутку. Не часть сознания, часть психики. Сознание – это только то, что вы непосредственно испытываете. А вы не дослушали дальше. Итак, есть неосознаваемые мотивы, потребности. И Фрейд, как раз на его открытие в чем состояло? Он был потрясен. Сознание человека говорило одно, а истинная причина была совсем другая. И только косвенным способом можно было ее по оговорке, по сновидению, по неврозу, по неадекватному поведению. Я мог судить о том, что причина сидит там, в глубинах, которые недоступны сознанию. А метод лечения неврозов только один – извлечь, сделать так, чтобы человек осознал причину. Вторая, это первый пласт. Второй пласт неосознаваемых процессов, это автоматизм, навыки, установки. Это получил название неосознаваемые механизмы осознанных действий. Когда вы что-то делаете, вы воспринимаете, осознаете работу ваших кишечника, работу вашего мозга и так далее, вегетатики. Эти процессы организмические, они живут по своим законам, и только в исключительных случаях человек может научиться как-то ими регулировать. Дальше, ваши навыки, ваши привычки, автоматизмы, это механика действия, это совсем другая разновидность несознаваемого. И третье, о которой вы сказали, которую великий американский психолог Джеймс назвал надсознательными процессами, это процессы интуиции. Когда в сознании возникает результат, а решение происходит вне сознания, а в сознании выступает только результат. А вот все остальное, промежуточное, происходит, когда человек не осознает. И это при изучении творчества, когда стали изучать надсознательный процесс интуиции, метафорически, если Фрейд говорил глубинная психология, то надсознательная интуиция, но в сознании только результат. Поэтому то, что вы говорите, вы говорите, сейчас я закончу мысль, вы говорите следующее, что психика – это сложная структура, которая включает в себя сознательные процессы, которая включает в себя поведение и которая включает в себя неосознаваемые процессы. Это часть психики, но не часть сознания. Здравствуйте.
У меня вопрос.
Запишитесь сюда, пожалуйста.
Просто на самом деле, тогда вы же понимаете, что на самом деле здесь нет точного причина. Я думаю, если начинать с какого-то диалога, надо определить, что такое сознание.
Да.
Мы же определили, с ваших слов, сознание – это что? Это внутренние все процессы, правильно же?
Ну, внутренние хорошо, переживания, да. Которые человек сейчас испытывает, о которых он знает.
Вот.
Извините. Алло? Да, сейчас. Минутку. Алло. Хочу сказать следующее. Мы начали вопрос с чего? Что такое психика в широком смысле слова? И я в самом общем понимании, я когда сказал, что вот вслед за вами, вы правильно сказали, что прежде всего, когда мы говорим о психике, мы говорим о внутреннем мире или сознании. То есть о всех тех переживаниях, мыслях, чувствах, желаниях, воспоминаниях, которые в человеке сейчас происходят, и о которых он непосредственно знает. Вот замечательные психологи сознания, они говорили, что поразительная вещь сознания – это как бы сцена, на которой происходит какое-то событие, а мы являемся одновременно и участниками, которые творят эту сцену, и зрителями, которые ее наблюдают. Вот так и наше сознание. Когда человек теряет сознание, то все, он проваливается в пустоту, в темноту, и у него нет никаких переживаний. Как только он начинает переживать, к нему возвращается сознание. Очень часто после комы человек не сразу начинает там мысли, а он открывает глаза, ему режет свет, яркий свет, у него сначала появляются ощущения, о которых он непосредственно знает, потом начинаются мысли, потом он начинает припоминать что-то. Вот все то, что человек знает, что с ним происходит, является содержанием нашего сознания или внутреннего мира. А вот в нем происходит еще что-то многое, но он об этом он это непосредственно не испытывает. И вот то, что происходит в нем, а он непосредственно не осознает, называется неосознаваемым. И в этом смысле я хотел только одно сказать, что в широком смысле под психикой мы понимаем наш внутренний мир, который мы непосредственно сознаем, наши неосознаваемые какие-то процессы, и, наконец, что? Поведение. Вот это все мы имеем в виду, когда говорим о психике. Когда я говорю, что я изучаю психику, это значит, для другого, там, химика, физика, это значит, ему понятно, что я изучаю там, восприятие, эмоции, мышление, да, как содержание моего сознания. Я изучаю поведение, поступки, действия, движения, да, и я изучаю какие-то неосознаваемые процессы. Это очень важно. Формирование навыков – это мощнейшая работа по разгрузке сознания и так далее. Вот только это я имел в виду. У вас... Вот, а то, что вы начали говорить, я вас понимаю, и это было бы очень правильно, справедливо, что вот психи, если я говорю о процессах психики, это сложная структура, которая включает в себя вот эти разные три основных категории процессов. А вот когда мы будем с вами обсуждать психологию сознания, мы к этому вернемся. Мы должны уже раскрыть более конкретно, что мы подразумеваем под внутренним миром. Мы должны сказать о структуре сознания, о его свойствах, его феноменологиях, его аномалиях, измененных состояниях, о его методах изучения. Вот это касается психологии сознания. То же самое касается психологии поведения. То же самое касается психологии неосознаваемых процессов. Вот и про это мы должны с вами сегодня более подробно, когда будем каждый этот вопрос говорить. Но у меня следующий вопрос. Вот мы более-менее в общем виде сказали, что мы имеем в виду, когда говорим про психику. А вот теперь категория психического. То есть вы в узком смысле. А в узком смысле это понятие научное, которое вы, психолог, должны сформулировать и прокомментировать. Вот как вы это понятие сформулируете? Понятен вопрос. Вот что такое психика с точки зрения науки психологии?
А? Словарный термин какой-нибудь вспомнить.
Да, давайте, давайте.
Ну, я просто дам, наверное... Психика это...
Давайте. Моя же задача... Внимание, я обращаюсь к вам вот каким образом. Вы уже понимаете мой стиль обучения. Я не люблю, когда вот просто это... Когда студент должен уметь общаться взаимно. Очень часто... И моя задача не как бы осудить вас, если вы что-то говорите, а подправить вас. Потому что очень часто, что происходит, если я начинаю говорить что-то, мне сначала кажется, что я прав, но бывают такие моменты, что во время проговаривания я вдруг понимаю, что я не прав. Бывает такое? Бывает. А это уже инсайт. Вот поэтому, пожалуйста, говорите, что вам как бы приходит в голову из вашей категории ваших знаний. Сейчас же не оценка.
Да. Вот. Я же сказал, это субъективное отражение объективной действительности.
Так.
Да. Я, наверное, оставлю неполное определение свое.
Да, но очень верно, в верном направлении. Дело в том, что, уважаемые дамы и господа, скажите, пожалуйста, психология, наука материалистическая или идеалистическая?
Это проблема.
Нет, не, обождите, не проблема. Я имею в виду современная научная психология. Вот ученые-психологи, которые ученые, проблема, знаете, с какого аспекта я подхожу? Если я ученый, если я обучаюсь в светском учебном заведении, а в светском учебном заведении заведение учеба преподносится на основе достижений науки, научный подход, А вот если бы вы, допустим, захотели с другого аспекта рассмотреть, например, вот у меня было несколько замечательных учеников. Один из них – Ваня Вавилов. Ваня Вавилов – внук великого академика Вавилова. Он с блеском закончил факультет, поступил в аспирантуру, делал замечательную диссертацию. Но вот как с Менделеевым, в один какой-то момент вот у него в душе произошел кризис, и он все резко бросил. И ушел учиться в духовную семинарию в Загорск. После окончания духовной семинарии он стал одним из известнейших религиозных деятелей нашей страны. У него был, он был настоятелем храма на Петровке, к нему по субботам и воскресеньям стекалась вся Москва. Значит, вот он, когда поступил в семинарию, то подход к изучению психики уже совсем другой, не научный. Наука опирается на факты и на законы. А он с религиозной точки зрения. А чтобы понять душу с религиозной точки зрения, нужно верить в Бога, нужно понимать Бога, нужно знать Библию, надо знать законы. И там уже аспект изучения души основан на вере в Бога. Но соприкосновение с наукой еще не произошло. Это не значит, что там не обнаруживают какие-то интересные факты и представления. Но там совершенно другой подход, который еще не соединился. И вы можете занять третью точку зрения. Сейчас, подождите. Третью точку зрения. Третья точка зрения состоит в том, вот идешь по Старому Арбату, и там объявление. Академия колдуньи Оксаны. 3 года платите деньги, станете колдунами-колдуньями. Академия шаманства, Академия астрологии. Это подход. И многие люди погружены в это. Это подход, где попытка понять душу эзотерическая, основанная на вере в какую-то таинственную силу. Я говорю еще раз, что мы придерживаемся научной точки зрения. И с этой точки зрения мы должны формулировать научные понятия, законы, факты. А теперь, что вы хотели сказать?
Я хотел сказать, что просто для начала опять надо понять, что такое наука и научный подход. Если мы будем брать... Я так люблю определение.
Да. Да?
Если говорим наука, научный подход, наука – что такое? Это опять изучение реальности, закономерности. По сути, на самом деле, тогда будет все научным подходом. Но в научном подходе я хотел выделить-то, если... Это же опять, вы же знаете, это проблема есть. Психологию невозможно к естественно-научному знанию приписать.
Обождите.
А естественно-научное знание – это самое главное, позитивистский будет подход.
Обождите! Не будьте так категориальны, уважаемые дамы и господа. Вот чтобы отвечать на ваш вопрос, вы должны ответить на мой вопрос. Специфика психологии как науки. Скажите, пожалуйста, психология началась как какая наука? Естественная или гуманитарная?
Нет,
она началась как естественная психология. Первая книга, научная книга по психологии Вундта и его лекции «Основы физиологической психологии». Я говорю, психология началась как естественная наука. Значит, вы автоматически перешли вот на вопрос от понятия психики, мы к нему вернемся. И вы начали верно. Но вы перешли к вопросу, который обязательно в методологии есть. Специфика психологии как науки. Вот вы должны показать некоторые вещи. Чем отличается психология от других наук? То, что это наука, это признано всем миром в 19 веке. Все. И в этом смысле, но какая это наука? В чем ее особенность? Можете вы сейчас... кстати, у вас есть вопрос этот, и он будет у вас на дом тоже. Специфика психологии как науки. Вот в чем ее специфика? Значит, для этой цели мы должны понять. Первое. Скажите, пожалуйста, классификация научного знания. Сколько, вот, каковы виды наук? Вот два основных вида наук, подразделения. Какие? Естествознание, наука о природе, живой природе или неживой. Вот естествознание. Вся наука о природе. И вся наука о человеке, о результате его деятельности, экономики, политики, истории, там, искусстве. Это какая психология, наука гуманитарная? Все. Вот все науки делятся на две больших категории. У них свои методы, свои подходы и так далее. Это мы. Итак, вопрос, вот, который вы стали уже раскручивать. Наука, психология – это какая? Естествознание или гуманитарное знание? Значит, есть люди, которые сейчас утверждают, даже сейчас, как Вундт, ученик Гельмгольца, который был по своей природе физиолог, и он делал диссертацию по физиологии органов чувств. Так вот, который абсолютно был убежден, что наука психология – это наука естественная. Какие вы можете доказать? Сейчас очень много таких людей, которые говорят, да, это естественная наука. В пользу этого. Какие? Скажите, пожалуйста.
На то, что туда входит физиология.
Например, если бы вы пришли к нам на факультет психологии университета, на кафедру психофизиологии, то вы бы увидели следующее. Психолог, который учится на факультете психологии. Девочки, мальчики работают на курсовой дипломной работе. Они сидят в белых халатиках, они сидят под микроскопом, а под микроскопом находится здоровенная виноградная улитка. Они делают операции этой виноградной улитки, мышцы раздвигают, и там вместо мозга у нее огромный нейрон, нервная клетка. И они они изменяют поведение улитки и смотрят, как ведет себя нейрон этот. Изучают физиологические механизмы психической деятельности. Это что, гуманитарий? Нет. Я всю жизнь в лаборатории, мы вместе с Юлией Борисовной Гиппенреттер эту лабораторию создавали и работали. Всю жизнь занимался чем? Вот это разве гуманитарий? Значит, ко мне приходят испытуемые. Я надеваю белый халат, руки стерилизую спиртом, в холодильнике вытаскиваю анестезирующее вещество и испытуемому закапываю в глаз, чтобы глаз не чувствовал боли. Затем этот глаз пластырем расширяю, чтобы не моргал. И на глаз присасываю прибор в виде присоски, на которой зеркальце. А в темноте на это зеркальце лазерный пучок света. И этот пучок света отражается от зеркальца на движущуюся фотобумагу в темноте. И а эта присоска, которая сидит на глазу, меняется вместе с движениями глаза. Это что? Это работа гуманитария. В лаборатории у меня были инженеры, математики, программисты, одновременно механик, который вытачивал нам эти самые присоски. Мы сделали вот если бы вы меня спросили, вот к концу жизни, чем ты можешь гордиться, мы открыли особый тип микродвижений глаз, которых человек абсолютно не осознает. То есть ему кажется, что он смотрит точку. А на самом деле у него вот такие вот сдергивания идут, которых он не осознает. Так мы обнаружили, что они очень хорошо коррелируют с разными видами внимания. Мы своего рода обнаружили лай-детектор внимания. Очень важный момент для многих профессий, например, операторской, когда он должен следить за экраном локатора, внимательно рассматривать объекты, а в этот момент, если он может задуматься или эмоция какая-то возникнет, он может смотреть, но не видеть. Знаете, состояние пустого взора. Я смотрю, но не вижу. Вот смотришь книгу иногда, видишь фигу. Глаза бежали по строчкам, информация шла, но до сознания она не дошла. Так вот, наш индикатор оказался, он улавливает не только это зрительное, или сейчас человек думает, или он сейчас вспоминает, или он сейчас воображает, не только разные модальности психики, но и даже кванты внимания, вот моменты смены внимания. Метод, который мы создали и обнаружили, это что, деятельность разве гуманитария? Нет. Клиническая кафедра или вот кафедра нейропсихологии, которой многие годы руководил Александр Романович Лурьев, великий наш нейропсихолог. У него основное место работы было в Институте хирургии, нейрохирургии Бурденко. Ведь в те годы, 50-е, 60-е, не было томографов. И с тем, чтобы сделать операцию на мозге, это вот под черепком, нужно было точно знать локализацию опухоли или раны, которые есть, с тем, чтобы высверлить участочек кости мозга, чтобы попасть в это место. Черепок не раскрывается, надо выдалбливать. И функция нейропсихолога состояла в том, что с помощью своих средств нейропсихолог с миллиметровой точностью нейрохирургу говорил локальное поражение, где находится, о локализации этой операции. Значит, человек, который всю жизнь был в белом халате, Лурия закончил специальный еще медицинский факультет. Он был и по профессии, и врачебной профессии. Это что? Это деятельность психолога, естествоиспытателя. Ну вот, есть другой лагерь. Они говорят, ничего подобного, это чисто гуманитарная наука. Социальные психологи, конфликты в обществе, появление лидеров, это все социум. Мы социальные психологи, психология искусства. У нас пишут диссертации, там, дипломы по психологии искусства. А чтобы знать психологию искусства, надо знать искусство. Поэтому многие, кто специализируется по психологии искусства, идут на ИСТФАК, на отделение теории истории искусства, учат там искусство, историю искусства, чтобы изучать. Ведь что такое психология искусства? Кто искусство создает? Психика человека. И потому, какая его психика, она может влиять на произведение искусства? Конечно. И с другой стороны, произведение искусства влияет на психику человека? Конечно. Вот это взаимное влияние изучают. Но это что? Это вон наш коллега мой, да, который постоянно вот в этих самых, сейчас вот эти шоу, да, где эти оппозиционеры, Леонид Яковлевич Гозман, вы его, наверное, помните, да? Вот он на нашем факультете специалист и читает курс лекций он социальный психолог, и он читает курс лекций студентам нашим, политическая психология. Вот политическая психология, это что? Естествознания нет, это результат деятельности человека, это гуманитарная наука. Значит, тогда вопрос, если одни говорят это естествознание, это тот ответ какой? Вы его уже дали.
Я на самом деле, честно, я-то ответ это косвенно дал, он априори понятен, я так думаю. Я на самом деле немножко глубже вас спрашивал, почему. Я хотел сказать, что есть в наше время и в психологии просто это больше всего проявляются моменты, когда даже естественно наученные подходы, они просто физически не могут пока это изучать.
Я хочу сказать следующее, что вот есть естествознание, естественные науки, есть гуманитарные науки, а психология стоит на стыке. И в зависимости от того, что преобладает, она в большей степени гуманитарная, только это. И ничего другого. Это в этом ее специфика, особенность, что она стоит на стыке. И поэтому изучать психологию надо, с одной стороны, знать и естествознания, и наши студенты, у них 2 года, физиология, биология, анатомия, они проходят, потому что психика – это функция мозга, и как работает мозг, они должны знать. С другой стороны, знать законы функционирования общества. И в этом смысле тоже, как общие предметы, изучают. Но у психологии есть свои. И так она стоит на стыке наук. В чем ее еще особенность? Специфика. Скажите, пожалуйста, это наука о простом или сложном, или самом сложном?
Самом сложном.
Ну, как ты поймаешь вот эту душу, да? Действительно, это одна из причин, почему она стала наукой очень поздно. Скажите, пожалуйста, наука о самом сложном, к сожалению, и вопросов, ведь а поэтому она, ее четвертая особенность, что она старая или молодая?
Молодая.
Молодая. Сколько ей лет всего? Запишите. Наука психологии возникла в 1879 году в Германии. Это год создания первой в мире в Лейпцигском университете лаборатории экспериментальной психологии. Вот с этого момента мир признал психологию как науку. 1879 год. Это сколько? 138 лет всего. Вот мой учитель, Алексей Николаевич Леонтьев, он говорил: ребят, это так мало. Это всего 3 рукопожатия. Помните это, да? 3 рукопожатия. Смотрите, когда Вундт основал свою лабораторию и стал читать первый в мире курс по психологии лекций, со всех стран, многих стран, люди, которые заинтересовались в этом, стали как в Мекку ехать, слушать лекции Вундта и пытаться работать у него в лаборатории. Среди вот этих людей, которые ринулись к Вундту, был наш отечественный философ, логик, который был основателем нашей психологии, Чулпанов, великий психолог и логик Чулпанов. Он очень понравился Вундту, и Вундт его оформил в лабораторию, он работал в лаборатории Вундта, а когда Чулпанов приехал в Москву, он стал в университете московском читать лекции по психологии и нашел мецената Щукина, который на территории университета московского построил 1 к 1 здание экспериментальной психологии, точно такое же, как было у Вундта. Это здание есть до сих пор. Если вы помните старое МГУ, вот на Манежной площади, там, где памятник Ломоносову, факультет журналистики, а с левой стороны, вот ближе к библиотеке Ленина, находится библиотека Горького, а между ними проход. Если пройти в этот проход, то тут же увидите 3-этажное здание, которое называется Институт психологии Академии образования. Вот это здание целиком макет по воссоздает лабораторию Вундта. Так вот, Вундт пожимал руку своему ученику, которого он очень любил, Чулпанову. Чулпанов в 20-е годы читал лекции молодому психологу Алексею Николаевичу Леонтьеву и жал ему руку. Мне посчастливилось учиться у Леонтьева и работать с ним довольно много. И он мне жал руку. Это 3-е рукопожатие, а я вам пожимаю руку. 4 рукопожатия отделяет нас от создания, возникновения научной психологии. Она очень молодая наука. И поэтому, как молодая, много проблем решать. И за эти 140 лет только 7 основных сил, которые двигают нашу психологию. Мы об этом еще поговорим сегодня. Значит, она стоит на стыке. Она изучает очень сложный да, очень сложные, да, и разбираться и разбираться, да, что такое душа, она что возникла очень недавно. Какие еще ее специфические вещи? Вот еще ее особенность какая. Это та наука, в которой объект познания и субъект познания слиты в одном лице, да, в одном лице. Вот это ее особенность. Я, специалист по мышлению, изучаю законы мышления с помощью своего мышления. Итак, и, наконец, еще один момент, который очень важен. Это, вот, пожалуй, одна из немногих наук, спектр применения которых огромен. Диапазон безграничен. Вот появляется новый вид практической деятельности человека, и обязательно возникает требование к психологии. И возникает специфический раздел психологии, специфическая область. Вот новый вид человеческого познания и новая психология. Я помню, когда-то, вот как я поступил на факультет, на отделение психологии философского факультета. Тогда еще не было факультета психологии, а было отделение психологии. Принимали всего 15 человек. И, а я сам родом из Брянска, у меня отец военный, и когда я заканчивал школу, отец, вот модная кибернетика, электроника начиналась, да, вот туда твоя дорога. А я случайно прочитал в журнале статью «Знание и сила», статья, которая меня заинтересовала, «Космическая психология». И она во многом была интересная, многое непонятно, но в конце была приписка. Единственное место в мире, где готовят специалистов по космической психологии, это отделение психологии философского факультета МГУ. И все. Вот, меня понесло в этом направлении. Отец был военный, он был против, но мамочка мне, естественно. Вот, и конкурс был огромный, ну, 15 человек на все это. И сдавать черти что, математику надо было сдавать, это биологию, историю СССР, да, сочинение, иностранный язык, то есть жуть. И вот, и что? И я не стал космическим психологом, но моим оппонентом по диплому и по кандидатской был основатель космической психологии Федор Дмитриевич Горбун. Великий человек. Он дважды доктор. Он доктор медицинских наук и доктор психологии. Это был первый психолог, который работал с первыми космонавтами. Он работал с Гагариным. Он открыл целый ряд методов тестирования на совместимость. Очень красивые методы. Его знаменитая таблица Горбова по тестированию внимания. Ну и это был один из замечательных вот, по человеческим качествам людей. Так вот, появилась новая отрасль человеческого познания, освоение космоса. И тут же возникла космическая психология, инженерная психология, психология летного труда. Вон у нас многие годы работал военный летчик Пономаренко, который основатель, сам по себе он пилот, да, но он занялся изучением психологии летчика и оператора, который связан с полетами и так далее. Психологии труда, спортивная психология. И пошло-поехало. Вот диапазон границ очень трудный. В этом ее тоже специфика. Так. Так вот, вернемся к нашим... У вас, я не знаю, здесь эти расписания, вы мне говорите. Сейчас перемены, да? Ну, в общем, нам придется комментировать ваш ответ, уважаемые дамы и господа. Он будет обязательный. Категория психики. Что такое психика уже с точки зрения профессиональной? Все, переход.